Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это настоятель храма во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить не только на тему «История русской государственности». Год прошлый был посвящен как раз вот этой теме, но и как-то вот плавно в наших беседах мы переходим с вами на какие-то видные личности, которые занимали особое место в истории нашей русской культуры. Вот и в прошлый раз мы говорили о Хомякове, о Гоголе, о Достоевском. Те беседы были посвящены прошедшие вот именно этим личностям. Говорили мы о Киреевском, об Иване Киреевском, но вот сегодня речь пойдет уже о другом Киреевском, о Петре Киреевском. И почему мы говорим о нашей русской культуре? Потому что и этот год, год особого такого внимания к русской культуре, он объявлен, назван годом русской культуры. Так что, наверное, есть нам смысл поговорить вот о тех личностях, которые внесли достойный вклад в нашу культуру. Давайте начнем. Да. Начнем с Петра, наверное, Киреевского.
Да, Петр Васильевич Киреевский, он жил в первой половине XIX века. И был младшим братом Ивана Васильевича. Ну и, собственно, во многом состояние, в общем-то, его ума и души было той же направленности, была свойство направленности, состояние ума и души у старшего брата.
Он же собиратель, издатель народных песен, историк, да. Архивист, да, Петр, да, да. Васильевич Киреевский. Жил он с 1808 года по 1856 год. И надо сказать, что вот в 1820-х годах Киреевский установил литературные дружеские связи с Хомяковым, Шевырёвым, Веневитиновым, да. То есть вот такими фамилиями,
очень известными
людьми, с такими фамилиями, которые известны нам по нашей истории, по нашей культуре.
Да, а такие были связи литературные, дружеские, это были связи, возникали, формировались кружки, и такая вот жизнь салонная, кружковая, она была свойственна этому времени.
Вот давайте мы немножко вот об этих вот действительно кружках поговорим. Это вот 20-е годы,
да,
когда
20-е
Петр
годы.
Васильевич Киреевский.
Потом и 30-е
уже,
годы.
А потом 30-е, 40-е. Да. То есть это вот кружковая такая деятельность, жизнь культуры нашей, которая развивалась вот в таких кружках, она была очень популярна, да, в России,
да,
в,
да,
то,
да,
время.
Ну, это
в салонах.
Да-да, салоны. И мы это помним и знаем по произведениям русской классической литературы, скажем, вот если взять Льва Николаевича Толстого «Война и мир», то мы можем вот это вот увидеть. Один из таких салонов, где воспитывался, жил культурную жизнь своего времени, это был салон матери Ивана Васильевича, Петра Васильевича Киреевских.
То есть там тоже был такой же салон,
да, такой
где
же
собирались
салон.
Люди, вот те фамилии, которые мы назвали, и Хомяков, и Веневитинов,
да.
И Шевырёв, это вот,
да, да.
Все люди, они собирались в этих салонах.
Люди, тот, кто в кружках этих был, они интересовались вопросами интеллектуальными, рассмотрением, изучением вопросов общественной жизни, течений в литературе, философии, политике, все вот это вот они рассматривали.
То есть все последние события обсуждались,
да,
обычно,
последние,
да?
События. То есть вот это вот было свойственно. Ну и вот Петр Васильевич Киреевский тоже был в этой среде. Ну еще что можно сказать о нем? Для многих людей того времени было свойственно домашнее образование. Вот нам надо тоже в наших условиях сейчас тоже, может быть, взять какой-то пример в смысле домашнего образования, потому что это очень может быть продуктивно.
Гораздо продуктивнее.
Гораздо даже, продуктивнее, чем
в каких общеобразовательных школах.
Да, в общеобразовательных школах, потому что сейчас мы сталкиваемся часто с такими негативными какими-то влияниями, поэтому вот можно обратить на это внимание.
Ну вот еще что можно сказать вот об этих кружках? Вот они ведь были свойственны людям не низших слоев, я думаю, что,
да,
наверное,
да.
Скорее, а блестящих, вот таких вот просвещенных,
да,
людей.
Блестящий, да, просвещенный культурный слой. Вот
культурный
такой
слой
вот.
Был такой. И, а низшие и средние слои, в общем-то, они не создавали, естественно, таких кружков и не участвовали так вот активно в жизни, да?
Да, это ведь связано с тем, что дворянство все-таки оно было более свободным.
Более свободным, да, более образованным, ну, естественно, да, конечно, материально обеспеченным, конечно.
Материально обеспеченным.
То есть не нужно было заботиться о хлебе насущном.
Да, конечно. Mm-hmm. Собственно, поначалу там в основном было, конечно, такое влияние еще с 18 века шло, космополитическое, то есть в смысле то, что шло с Запада, и нередко дворянская молодежь, получая образование домашнее, они потом направлялись за границу, достаточно длительное путешествие, посещали университеты, слушали лекции. известных профессоров,
видных деятелей, да, и философской мысли.
Да, допустим, философ, особенно в Германии вот в это
и
время.
Культуры.
Вот.
Нахватывались этих идей западных,
да,
тоже,
нахватывались, да? этих идей, но в то же время могли уже в какой-то степени сравнить вот именно с Россией. И вот, скажем, если говорим мы о Петре Васильевиче Кириевском, то мы можем увидеть, что в его письмах такие мысли, что настоящий Новый год – это русский год, то есть уже как-то вот за границей у них начинало возобладать, ну, хотя бы участие из них такое патриотическое какое-то, вот патриотические какие-то нотки. Скажем, вот он говорил о России и говорил о ней как о Святой Руси. Ну, вот он думал о нашей стране, что России нужно предпринимать какие-то бесчисленные труды, которые, вот как он говорил, принадлежат России. Их цель – живое и умственное движение Европы. То есть они как бы вот видели Россию, двигающуюся в русле развития Европы. Ну и вот увлекались тоже многим, как мы говорили, в университетах слушали лекции. Ну и это имело пользу тоже. Вот посмотрите, скажем, ну, во-первых, это они узнавали точки зрения, на которой наука находится тогдашнего времени, усваивали методы преподавания вот великих каких-то философов немецких, потом возвращались в Россию, и вот так вот сравнивая русское и зарубежное, Европу, у них складывалось уже своеобразный такой взгляд на окружающую действительность. И вот дальше, если говорить о биографии Валентина Федоровна, вот, Петра Васильевича Кириевского, то мы увидим, что, скажем, в 1834 году, когда он был уже в Осташкове Новгородской губернии, то вот цель его собирания стала цель собирания песен.
И он говорит: «Кажется, я попал, наконец, на свою колею».
Да, то есть вот он искал.
Да, он искал путь свой, да, наконец нашел.
И в домашнем вот обучении, и в занятиях в кружках каких-то, в деятельности кружковой какой-то, и посещения за границей, он искал что-то вот свое. Вот это, видимо, думается, что был такой вот Божий промысел. И вот, наконец, вот он, это, оказавшись в России, вот,
попал в свою колею.
Попал, да? Именно вот в свою колею.
Попадание вот это потребовало немало, конечно, усилий у него и времени, да, ведь сколько, да, ему пришлось и попутешествовать, и сравнить, скажем так, жизнь западную и жизнь российскую. И вернулся он, когда в Россию, Кириевский, он в 1831 году поступает на службу в Московский архив, да, Министерства иностранных дел, где с редкой добросовестностью принимается за глубокое изучение источников по русской истории.
Вот архивная такая,
да,
служба.
И к этому же времени относится и начало его собирательской, да, деятельности, вот этих тех же самых вот песен, да?
Да, и вот в результате вот этой вот и архивная служба, и сбор песен, это как-то приводит к такому философско-историческому смыслению особой судьбы России.
Ну вот они вместе с Языковым начали ходить по окрестным деревням и записывать от крестьян русские песни. Вот такой интерес к фольклору не был чем-то ведь новым в первое десятилетие XIX века. Вообще в России наблюдается вот такое внимание к устному народному творчеству, к народной, да, словесности и, главным образом, конечно, к песне, да?
Да,
к русской песне.
И вы знаете, вот это, может быть, их подталкивало то, что участие русского общества было вот западническое такое направление, отрицающее как бы вот самобытность России и резкие высказывания Чаадаева, который вообще уничижительно говорил о истории нашей страны.
Вот еще это... что говорит о том, что возрастает внимание, интерес к фольклору возрастает, и к устной народной словесности, и к песне. То, что уже в 1830-х годах, например, мы видим в творчестве того же, скажем, Пушкина, Жуковского, Даля, Ершова, вот, которые пишут сказки, баллады, да?
Да.
Какие-то интересные находят сюжеты для них, да, для этих сказок.
И очень плодотворно.
И очень плодотворно, и очень необычно. Они такие берут сказки, вот, например, у Пушкина, да, ведь мы же таких не находим даже в широком таком в поле видимости.
То есть это и даже общество наше приобретает какую-то большую устойчивость. Вот посмотрите, 18 век, мы видим там дворцовые перевороты, какие-то вот крестьянские такие волнения, там все вот это вот. А в 19 веке в результате деятельности такой, может быть, какая-то была вот и растерянность, какой-то определенный комплекс, что ли, неполноценности русским. А именно вот эта вот собирательная деятельность, занятие фольклором, она приводила к тому, что люди видели именно богатство нашей культуры русской и приобретало общество в целом такую устойчивость и большую уверенность. И вот смотрите, Петр Васильевич Киреевский говорит: «Мы можем гордиться богатством и величием нашей народной поэзии перед всеми другими народами». Да, и действительно это так. Но у нас какая-то странная судьба, вот он говорит, старалась их народное предание сгладить из памяти, особенно в последние 150 лет, то есть вот Петровское время, разрушивших могли быть не меньше воспоминаний, нежели самое татарское нашествие, скажем, вот он сравнивал о петровских преобразованиях.
То есть разрушила вот эту самобытность.
Да, вот эту самобытность. И тоже, вот, в общем-то, вот это ускоряло его и собирательную такую вот деятельность фольклора, песен русских. И вот в 1835 году он вообще оставляет службу, и там были семейные какие-то неурядицы, но ничто не прерывает вот это вот занять любимым делом. И в 1838 году он предпринимает первый выпуск собрания русских народных песен.
Вот еще в 1834 году Новгородское письмо его приводится, и где он пишет, Петр Киреевский, что предание здесь только одни могилы и камни. Ну, то есть вот обследуя вот эту вот новгородскую землю. А все живое забито военными поселениями.
То есть,
ну, вот, то есть, вот как вы говорите, от петровских времен, да, пошло это. И вот эта вот такая жесткая оценка его действительности русской, она как-то созвучна пушкинскому размышлению о двух чувствах.
Два чувства.
Два чувства дивно близки нам, в них
обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам.
Да.
Конечно, все это имело очень большое значение для осмысления русской истории, русской государственности. И вот он, Петр Васильевич Киреевский, говорит, что национальная жизнь, как все живое, неуловима ни в какие формулы. Полнота ее может быть только там, где уважено предание и дан ему простор. В этом случае простор дан и жизни, поскольку живо то, что самобытно. Подражание же средоточит безжизненность. И чем полнее существо человека, тем и лицо его выразительнее, не похожее на других. Русская полнота жизни парализована пристрастием к иноземному, вот говорит. Вот таким выводом он приходит. Ну и, в общем-то, это имело большое значение, конечно, для того, чтобы Россия вновь на такой уровень великих держав.
Вот человек должен почувствовать, ощутить чувство собственного достоинства.
Тут чувство собственного достоинства.
Вот он даже тоже это отражает в своих записках, Петр Киреевский, что нет ни высокого дела, ни стройного слова, без живого чувства своего достоинства, что чувство собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти.
Да-да.
Вот, то есть, что мы должны помнить вот эти вот истоки свои, сказки, песни, какие-то предания, то есть мы должны это все помнить и сохранять. Чем он, собственно говоря, и занимался, да?
Собственно, вот в этом русле он жил и творил, и, конечно, жизнь его очень большое значение имеет. Ну вот и здесь, видимо, говоря о тех, кто собирал фольклор, публиковал это, среди них надо и о других, может быть, нам сказать. Хочется сказать именно о Владимире Ивановиче Дали.
Да, вот о Дали хотелось бы, конечно, сказать, потому что это тоже и личность уникальная,
незаурядная личность
в истории. И, конечно, его плоды, его деятельности тоже они очень много дали нам.
И что вот, Валентина Федоровна, интересно, дорогие радиослушатели, то, что русская культура настолько она богата и настолько она своеобразна, и она какое значение имеет и для мировой культуры, ее самобытность, сила, красота. Это подтверждает как раз деятельность Владимира Ивановича Даля, который, собственно, сам по рождению не был русским человеком, скажем.
А жил он в 1801-1872 годах. Писатель, лексикограф, этнограф. А кто родители были?
А родители-то посмотрите. Датчане. Значит, отец датчанин, а мать немка. А он сам русский.
Приехали по приглашению императрицы Екатерины II.
Приехали по приглашению императрицы Екатерины II. Родители очень были у него люди образованными, знали много языков. А Владимир Иванович Даль, нам его жизнь и деятельность показывает, что нельзя уничижать свою культуру.
Когда даже не русские люди, они так высоко ее оценивают и столько много
внесли вклад,
да, сделали для ее развития.
Для развития, для всего, что вообще вот это вот.
И опять же, вот что характерно, образование он получил домашнее.
Домашнее образование. Ну, потом он еще учился и в морском корпусе, и даже совершал и плавание. Правда, служил он там недолго, столько, сколько должно было по закону. Но, ну, а затем он получил...
Плавание он совершал недолго, поскольку он морской болезнью.
Угу. Ну, а затем, значит, он вот уже, когда закончился должный срок службы, он получил еще медицинское образование. Он пошел здесь по стопам отца.
Но ведь он очень рано начал собирать вот эти слова, которые потом пошли в словарь, да, его,
да? Да. И как
очень
вот,
рано, лет 18 ему было.
Да, совсем был молодым. И как это у него получилось, он был мичманом в Николаеве, потом, значит, по дороге уже на север, он у ямщика такое слово услышал, замолаживает.
Замолаживает?
Да, замолаживает. И что это, он заинтересовался, что это такое. И оказывается, это означает «посмурнеет». Пасмурно становится как-то. И он услышал такое слово, и замолаживает, и стал вот, это как-то его подтолкнуло, стал интересоваться живым таким вот языком.
Даже словарь-то у него называется...
Толковый словарь.
Сейчас полностью приведу название. Толковый словарь живого великорусского языка. Живого великорусского языка. Это значит, вот тот язык, которым говорили, ну, даже, может быть, самые простые люди, да?
Да. Угу. То есть, вот, можно сказать, что элита русского общества, она уже не стала ограничиваться просто салонной какой-то дружбой.
Ну да, салонной жизнью, да.
Вот, а стала и уже как-то вот интересоваться народной жизнью.
То есть, выходить уже... Более широко.
Более широко в народ стало выходить.
Интересоваться вот такой вот живой, простой жизнью.
Простой жизнью. И они открыли такие богатства, как мы уже говорили о Петре Васильевиче Киреевском, так и вот Владимир Иванович Даль. И вот он начал работу над своим словарем. Интерес у него был, записывал меткие слова, выражения, песни, сказки, загадки. И по долгу службы ему приходилось оказываться ведь и на войне. А на войне там солдаты были, русские солдаты из разных местностей, и каждый что-то вот свое вносил, какие вот оттенки, новые слова совершенно. И вот на войне тоже, вот, как я сказал, бывал. И награды имел. Ну, потом еще ему приходилось и не только на войне, он, скажем, вот... посещал такие места, как Уральский, Оренбург, в частности. И там он сошелся с Александром Сергеевичем Пушкиным.
Когда тот собирал историю
Пугачевского бунта. Вот там оказался тоже и в это время Владимир Иванович Даль. И что интересно, у них там завязалась даже дружба. и дали, например, Пушкину, дал сюжет сказки о рыбаке и рыбке, да, раз это, Владимир Иванович Даль. Вот, а Пушкин через месяц Далю прислал написанную сказку со словами «твоя, твоих». Но, в свою очередь, Пушкин тоже дал Далю сказку «Георгия храбром» и «Волки», ну, по дороге в Адбергскую слободу они ехали. И с Пушкиным завязалась у них такая очень близкая связь, дружба. И Пушкин даже вот в одной из, недавно приходилось мне одну из детских книжек почитать, там говорится, что Пушкин, даже посмотрев собранное множество слов, говорит, что сказал с сожалением, что мы не знаем большую часть вот русских слов, сами являясь русскими писателями, и не знаем большую часть этих слов. Mm-hmm. То есть вот так вот интересно. Ну и вот когда в 1837 году закончилась жизнь Александра Сергеевича Пушкина, дуэль была, мы знаем, то после дуэли у раненого Пушкина с головья, как врач и близкий друг, находился Владимир Иванович Даль.
Да, это было такое.
И Пушкин даже подарил ему простреленный сюртук и перстень с изумрудом, которые сохранились до сих пор.
Вы правильно упомянули, что он уже еще оканчивал медицинский факультет в университете, да. Учился в Дербке и получил, в общем-то, там диплом, и хирургии его даже, по-моему, он был знаком с хирургом Пироговым, который наверняка, так сказать, оказал на него влияние тоже, да. Как специалиста вот в медицине, да? И вот эта вот учеба ему, конечно, потом дальше пригодилась, потому что он работал и в госпиталях, и оказывал помощь раненым,
да,
и, даже принимал участие в военных операциях, поскольку он заканчивал морской там какой-то корпус, да. В общем, он был таким человеком, можно сказать, очень разносторонним.
Разносторонне образованным.
Очень богато образованным, mm-hmm. да, человеком. Он и писатель, и поэт, и лексикограф, и этнограф, и медик, и военный, и, в общем, все вместе. То есть это и путешественник, то есть это настолько вот такая вот богатая натура, настолько разносторонняя, что просто, ну, мы очень мало знаем, мы только знаем о нем как вот о составителе толкового, живого великорусского языка.
Да.
А ведь это такая личность, это такое влияние он оказывал и на людей, знаменитых современников его, да?
Да-да. И вот, знаете, Валентина Федоровна, еще что интересно – сейчас, читая толковые словарь живого великорусского языка, мне, например, приходилось находить те слова, которые употребляли мои бабушки.
Да?
Да, употреблять.
Например, какие слова?
Вот, например, такие вот русскому народу более ранние, предыдущее время, вот, скажем, в 20-м еще веке, в основном это же у нас люди все жили, в селе жили на природе, вот в такой вот среде, и вот им было свойственно все-таки восприятие вот этого мира, этой действительности во всех красках, потому что природа, она как-то вот воздействовала, и они отражали это в своем языке. Mm-hmm. И, скажем, я, например, вот слышал, цвета-то у них были, многообразие таких цветов, скажем, вот посмотрите,
оттенков
такие, например, как слово «бусы», что это, какой бусы, вот «бусы».
«Бусы», слышала такое вот. Слово, это что, что-то такое бурое?
Это какое-то такое бурое, синевой даже, вот что-то вот такое вот, «бусы». Uh-huh. То есть мы сейчас это слово так не употребляем, и, скажем, у Владимира Ивановича Даля встречал даже такое понятие, как «бусинец». Это такое что-то еще не дождь, но и уже не туман и не дождь еще, но такое вот какие-то вот...
Повисшие капельки воздуха.
Да, как бы повисшие даже, может быть, и ну, что такое среднее, что-то вот такое, вот такие вот...
Между туманом и дождем.
Между туманом и дождем вот такой вот оттенок.
Синец.
Приходилось такое...
Интересное слово.
Да. Потом еще, скажем, вот такие слова, которые совершенно непонятны, может быть, человеку светскому. Чермной, например, это что такое?
Вот говорят же Чёрное море.
Да, Чёрное море.
Чёрное море. Не чёрное, а чёрное.
Да.
И Чермной тоже значит, да. Видимо, что-то.
И вот смотрите, вот так вот спросишь у светского человека, что это за цвет такой, он скажет чёрный. А тот, кто воцерковлён, и он знает, скажем, Библию, переход евреев из Египта, под водительством Моисея, Чёрное море, Красное море. И я вот так вот сопоставлял, помню, когда трудился в школе, у нас была даже такая семья Черемных.
Угу.
Черемных. Они были очень веснущатые, веснушки такие, нельзя было сказать, что и волосы какие-то даже вот не рыжие, не красные, а именно вот народная фамилия у них даже была Черемных. И понятие такое, например, вот черемуха, это все вот такие вот однокоренные какие-то вот слова. То есть вот, вот это вот очень интересно даже, вот это вот богатство русского народного языка. И Пушкин говорит, что мы, говорит, это даже многих слов не знаем.
Ну,
это
да.
Он говорил, а мы-то тем более.
Изучал.
Да, да, да.
Язык основательно.
Вот, вот
да.
Это вот что интересно все-таки вот. Какими богатствами, в общем-то, обладал наш русский народ.
Ну что, продолжим, может быть, по Далю еще что-то?
Ну вот, по Далю можно еще. Собственно, он сам по воззрениям был близким к славянофилам. Он старался как-то очистить русский язык от иноземщины. Действительно, проникало очень много и французских, и немецких слов, и все вот такое.
А как он это делал? Как
ну, вот через именно через вот эти вот слова. Вот
через
эти вот...
то, что вот он через собирание вот этих слов
да,
своих.
Через
да?
собирание вот этих слов.
И... А у него же есть еще пословицы.
Да, и пословицы, народа. Да, пословицы. Например, в 1853 году результатом вот сбора пословицы, и вот это был то, что сборник, он издал 30 тысяч пословиц.
Ого!
Вот. 30 тысяч пословиц.
Это да, собрал.
Вот.